Шива Стотравали, гимн 17.
Погруженные в поклонение, преданные обнаруживают себя глубоко внутри твоего бытия, пребывающими без усилия, без беспокойства из-за чего-либо.
Садху, погруженный в поклонение, обнаруживает Дивья-бхаву. Если поклонение внешнее, то Дивья-бхава тоже внешнее. Если оно более внутреннее, Дивья-бхава тоже более внутреннее. В конечном счете, внешнее поклонение приводит к внутреннему поклонению. Внутреннее поклонение приводит к самоотдаче Дивья-бхаве внутри. Самоотдача Дивья-бхаве внутри приводит к шива-самавеша, наполненности Богом. Шива-самавеша приводит к самопоклонению. Самопоклонение не означает эгоистическое поклонение своему уму или эго. Это означает глубоко внутри себя обнаружить Шиву и там ему поклоняться. И вот когда йогин пребывает погруженный в созерцание, он обнаруживает себя глубоко в Боге, глубоко в Шиве. Также он обнаруживает Бога глубоко в себе, в самом себе. И искреннее постижение Вселенной во всей ее полноте сансары и нирваны, как собственного проявления, зовется великим оплотом воззрения, великим оплотом джняна-дришти. Также это называется самоузнаванием. Это результат поглощенности поклонением. Когда йогин привержен переживанию природы Брахмана, это называется великой тропой медитации. И в процессе созерцания и самопоклонения йогин обнаруживает две бхавы – брахмахамбхава и Дивья-бхава. Брахмахамбхава выражает принцип Шива-таттвы, принцип Шивы, и соответствует теле белой бинду, унаследованной от отца. Дивья-бхава соответствует Шакти-таттве, соответствует красной бинду. Белая бинду называется Шукла, красная Махараджас, унаследованная от матери. Если говорить проще, то Брахмахамбхава — это великое сознание Шивы. Дивья-бхава — это великая любовь Шакти. Соединение великого сознания Шивы и великой любви приводит к Мукти-бхаве. Мукти-бхава есть единство Брахмахамбхавы и Дивья-бхавы. Брахмахамбхаве соответствует чистый свет Прабхасвара, который возникает в самадхи, раджа-йоге, кундалини-йоге, в других видах медитации и самадхи. После прохождения трех пустотных измерений света, лунного сияния, красного разлива и черного, близкого достижения. Когда душа превосходит эти три гуны, сатву, раджас и тамас, и, соответственно, переживает пустотное состояние, она проникает в чистое, прозрачное состояние света, прабхасвару. И вот этому чистому, прозрачному состоянию света соответствует мукти-бхава.
Им ничего не остается достигать. Им ничто не трудно получить. Преданные странствуют по земле без цели, опьяненные только радостью поклонения тебе. Тот, чье сознание расходуется с сильной преданностью, имеет уникальный, достойный похвалы стиль поклонения, незапятнанный просьбами о даритель благ. Им ничего не остается достигать, им ничто не трудно получить. Преданные странствуют по земле без цели, опьяненные только радостью поклонения тебе.
Поклонение приводит к радости Ананде, поскольку душа устанавливает связь со Всевышним Источником, который является средоточием всякой Ананды, счастьем всего мира, изначальной радостью людей, богов и низших существ. Такая Ананда, накапливаясь, приводит к опьянению. Однако опьянение – это не точная передача. Если говорить правильно, то санскритский термин «шива-самавеша» – к наполнению шивы. Но это может переживаться как опьяненность, когда человек, немного опьянен, выпив вина, он радуется. Но это совсем другое переживание. Шива-самавеша – это наполненность божественной благодатью и радостью в Боге, отсоединение с Богом. И такие йогины странствуют без цели. Без цели означает, у них нет никакой внешней цели в этом мире. Все их цели внутренние. И их цель – это быть в Боге, быть в шива-самавеше, быть в наполненности Богом. И эта цель исполнена, и она исполняется ежесекундно и ежемгновенно. Если и говорить в относительном о каких-то целях, то их цель – никогда не покидать этого состояния. Это такие заповеди. Всегда помнить о Шиве – первая главная заповедь. Вторая – никогда не забывать о нем. Все же внешние цели являются в этом смысле миражом, заблуждениями, иллюзией. Даже если они ставятся, они подобны игре. Они пустотны, иллюзорны. Они не присваиваются себе, и они служат только благу всех живых существ. Таково состояние пребывающего в истинном поклонении. Такой йогин никогда не расстается с величием своего божества, Дивья-бхавой.
Какая красота! Какое удовольствие! Какое другое изобилие! Или какое другое освобождение не существует там, где поклоняются трансцендентному Господу? Питающемуся нектаром чистой преданности, струящимся внутри, позволь моему телу стать приспособленным для твоего почитания. Какая красота! Какое удовольствие! Какое другое изобилие или какое другое освобождение не существует там, где поклоняются трансцендентному Господу?
Когда вы начинаете поклоняться Богу, в вашей жизни, естественно, начинает увеличиваться качество Богу, Бога. Поклонение означает высказывание безмерного уважения, соединение со знанием. То, чему мы высказываем уважение, с чем соединяемся сознанием, возрастает в нашей жизни. И любой человек, если он, например, начинает упасану, поклонение в его жизни начинает увеличиваться красота, начинает увеличиваться счастье естественным образом. Многие люди стремятся привнести в свою жизнь счастье, красоту, для этого стараются зарабатывать деньги, работать, устраивать, управлять своей жизнью очень эффективно, но это не получается. Не всегда получается. Зависит от множества сложных факторов. Ну, вот Паладева говорит, если ты поклоняешься Богу, естественно, в твою жизнь придет красота и счастье. Это произойдет не силой твоих заслуг, а силой божественной милости. В этом нет ничего удивительного. Чтобы поклоняться Богу, вы сделаете алтарь. И если вы решаете его хорошо сделать, он уже приносит красоту. Затем вы начинаете делать упасану. Если вы каждый день делаете упасану, вы думаете, а почему бы его не расширить? Когда вы его расширяете, становится еще красивее. Но чтобы расширить, вам придется еще привлечь какие-то средства, и, естественно, они начинают привлекаться, или вы сами делаете. Естественно, вокруг вас появляется какое-то богатство, какая-то сила. И это богатство не ваше, сила не ваша, это сила богатства Шивы, сила милости. И когда другие люди приходят посмотреть, говорят, о, их притягивает это место, они тоже начинают приходить. Когда они начинают приходить, они тоже вкладывают в это, и это место естественным образом начинает процветать. Красота в нем появляется. Также эти люди начинают меняться. Перестают есть мясо, пить алкоголь, ссориться. Они пытаются контролировать ум. Красота приходит в их отношения. Затем они начинают медитировать и испытывать счастливое состояние. Постепенно счастье, красота, гармония становятся. Это атмосфера этого места. Это не результат каких-то выдающихся способностей. Это результат обычной, нормальной упасаны, исследования принципам. И иногда мирские люди не понимают, и они смотрят на садху, они считают, что садху очень богатые, что у них есть какие-то скрытые богатства, или что они очень умные, что они какие-то очень влиятельные, что у них какие-то могущественные покровители. Спрашивают, а кто у вас покровители? Я говорю, Дататрея, Шива, очень могущественные покровители. Нет, мы имеем в виду, вот, это покровители. И каждый, кто выполняет упасану, если он тем более кормит других людей, делает баджан-мандалу, делает простую пуджу, озвучивает сатсанги-гуру или комментирует тексты сам на основе учения, туда приходят люди. Они не могут не прийти, потому что это их притягивает. Причем, если не ставить дополнительные условия, барьеры, то они будут приходить очень много. Они сами будут приходить. Иногда мы не готовы к этому, поэтому мы выстраиваем разные ограничения. Символ веры принять то, сделать условия. Условия. Потому что мы не настолько еще сильны, чтобы принимать без условий людей. Мы хотели бы принимать даже... чтобы все приходили, даже животные, послушать дхарму, попеть баджаны. И именно в таких местах так и бывает. В некоторых храмах собаки приходят обходить храмы, слушать баджаны, слушать наставления и проповеди. Просто мы в окружающей культуре еще не настолько готовы. Если мы с такую шакти притянем, это может вызвать дисбаланс. Но в любом случае люди будут приходить туда, в это место. Оно начнет развиваться, процветать, счастье и гармония воцарятся. И это не чья-то заслуга, это просто милость Шивы. Она проявляется, проецируется. Это подобно, как это, в радиофизике, если есть источник сигнала, вы делаете антенну, эта антенна и приемник ставите, антенна будет принимать, и приемник транслировать этот сигнал, музыку улавливать и так далее. И для нас Шива – это великий сигнал. Он излучает мощнейшую дивья-бхаву, как великая звезда, пульсар, которая транслирует мощнейшее радиоизлучение, которое все телескопы мира могут обнаружить. Алтарь играет роль антенны, фокусировки и усилителя. А молитвы, мантры, визуализации играют роль различных программных кодов, с помощью которых мы настраиваем эту антенну. И затем идет прием сигнала через наше тело, который проявляется и снаружи.
о могущественный, Господь миров, хотя мои действия замечательно освобождены, я бы не стал освобожденным, если бы в самом деле было необходимым только наслаждаться твоим почитанием. Те немногие, кто во время медитации жаждут твоего видения и твоего прикосновения, получают прохладное, сладостное, глубокое озеро твоего почитания. Именно как ты, единственный объект восхитительного поклонения в этом мире, о Господь, таким же образом преданный, есть достойный объект восхитительного поклонения.
Стоп. Не только Шива – объект восхитительного поклонения, но и тот, кто преданный. Преданный становится на каком-то уровне неотличным от Шивы. Почему? Да, потому что его антахкарана, его внутренний инструмент в результате упасаны полностью растворяется. Шива, Шравана, Шива Смарана, которая включает в себя Шива Манану и Шива Нидитхьясану, приводит через некоторое время к Шива Самавеша, наполненности Шивой. Шива Самавеша приводит к самоотдаче. И в момент самоотдачи вот это все сложное программное обеспечение антахкараны, ахамкара, манас, будхи, чита, оно отдается. Это подобно тому, как вы в компьютере удаляете весь комплекс всех операционных систем и отправляете куда-то. Отдаете их разработчику. И в момент самовеши происходит самоотдача. Внутренний инструмент растворяется, остается его функции, но отождествление с внутренним инструментом исчезает. Путь самоотдачи – это путь не я. Все, что было мной, я отдаю. Поэтому я – это уже не я. Поэтому если это истинный преданный, это не совсем то, что вы думаете. Понимаете? Важный момент. Вы смотрите на человека, но это не совсем человек. Это Шива в облике человека. Когда его программное обеспечение души было отдано, то и сама душа уже тоже отдана Шиве. А когда она отдана Шиве, она в нем растворяется. Когда она в нем растворяется, все ее предпочтения, все ее ограничения, все клеши, омрачения, амбиции, заслуги, грехи тоже обнуляются. И она перестает принадлежать родовой карме, перестает принадлежать личной карме, она перестает принадлежать куле, семейно-родовым энергиям, она перестает принадлежать готре, клановым энергиям, рода, цивилизации, нации. Она перестает быть ограниченной шилой, человеческими шаблонами. Когда она принадлежит Шиве, она в нем растворяется. Растворившись, она не исчезает. Она оставляет себя как функцию, но эта функция полностью посвящена Богу. И после растворения и оставления функции, как функция, она продолжает действовать в теле. 5 пран остаются. 5 главных пран, 5 дополнительных пран. Механизм ума, антахкарана, читта, джняниндрии и карминдрии, то есть органы действия, органы восприятия, все это работает, все это остается. Но самая сущность души, она растворена и предана Шиве. И поэтому, когда она возвращается уже измененной, она уже не своя, она Божья. И она по-прежнему может использовать это тело, этот внутренний инструмент, но это уже не она, движимая своим эго или кармами. Это Шива, который действует через нее. Поэтому все святые являются руками и ногами Бога. Они являются его иллюзорными телами. В момент самовеши и самоотдачи душа узнает себя единой с Шивой, происходит самоузнавание, пратьябхижня. Шива, узнав самого себя в душе, освобождает душу от кармы, забирает ее внутренний инструмент, и затем он же не лишает душу тела. Нет. Праны, индри, нет. он лишает душу отождествления, ложного видения, кармической памяти и кармических долгов, воссоединяет с собой и дарует ей новое понимание, что она – это он. И больше здесь нет раздельной души и раздельной Шивы. Хотя если она захочет этого и откажется от Саюджья Мукти, она может получить такую возможность. Против воли души ничего не делается. Если душа попросит: «Господь Шива, пожалуйста, не растворяй меня в себе, я не хочу разделяться с тобой», как на пути вайшнавачары. «Я хочу быть просто, осознавать себя отдельно как личность, но рядом с тобой всегда вечно, вечно, вечно поклоняться тебе и быть в экстазе от поклонения тебе». Это будет тоже выполнено. Это и есть салокья мукти и самипья мукти. Но если душа говорит: «Я хочу быть настолько единой с тобой, чтобы погрузиться в тебя до неразличения, не слишком разделяй меня с собой, я хочу быть тобой», то тоже ее пожелание будет выполнено. И когда душа узнает себя как Шиву, Шива узнает душу как самого себя полностью, без ограничений, он уже обратно возвращается в тело йогина. И тогда тело йогина становится иллюзорным телом Бога. Это уже не совсем человек, это уже Шива в облике человека. Это подобно тому, как в фильмах иногда показывают. Ходит человек, затем каким-то образом в него селяется инопланетянин. И они делают вид, словно они люди, но теперь это уже полностью другие существа. У них свои цели, свое видение, свои планы. И они идут, но они играют роль людей, потому что они действуют среди людей. Им нельзя, скажем так, неаккуратно вести себя. Но здесь то же самое. Поэтому преданный достоин такого же поклонения, поскольку он уже не совсем преданный, он сам Шива в теле преданного. А Шива он достоин в теле поклонения, неважно. Шива в мурти, Шива в теле, так? Если Шива может быть в каменном мурти, в глиняном, бронзовом, то он также может быть мурти из плоти и крови, так или нет? Логично. Поэтому так же он достоин поклонения. При условии, что его эго отдано и Шива самовеша, Шива Ануграха, Шива Прапати, Шива Пратиабхижня произошли.
О, учитель, как великолепно твое великое празднество поклонения, которое превращает в пепел 36 татв. Да будут восхвалены те, о Господь, чья вода бессмертной преданности делает достойным поклонения даже принадлежности твоей церемонии. О, учитель, как великолепно твое великое празднество поклонения, которое превращает в пепел 36 татв.
36 татв превращаются в пепел благодаря тому, что в процессе упасаны пробуждается первая татва – Шива-татва, вторая татва – Шакти-татва и последующие из нее 5 чистых татв. Если поклонение искреннее и чистое, оно никогда не покидает пределов чистых татв. Оно не выполняется в Майя-татве и в Кончуках. Оно всегда очень чистое, очень искреннее. Благодаря этому 5 чистых татв возжигаются в потоке сознания йогина. Эти 5 чистых татв сжигают все остальные татвы. В первую очередь сжигаются низшие татвы, связанные с ахамкарой, манасом, читтой, будхи. Затем остаются кончуки, более тонкие татвы. Кто может их перечислить? Отлично. Эти тонкие татвы, связанные с ощущением времени, с ощущением причинно-следственных связей, с ощущением тонких механизмов делания, с ощущением тонких механизмов желания. Их сложно растворить, потому что сложно сначала увидеть. Но благодаря искренней упасане пребывания в Дивьябхаве, Брахмабхамбхаве и самоотдаче, они также растворяются. Когда они растворяются, иллюзия трех времен йогина исчезает. Он начинает видеть любые существа, любые переживания одновременно, как в прошлом, так в будущем, так и в настоящем. Иллюзия пространства исчезает, иллюзия действия исчезает. Он начинает видеть все как божественную игру, лилу. Иллюзия мирских желаний, рага, исчезает. Он начинает видеть любые желания, как танец шакти в своем теле. Пустотный, самоосвобожденный, у него больше нет желаний, есть только танец шакти. И многие другие иллюзии затем растворяются, исчезают кончуки. Благодаря такому растворению чистые таттвы возжигаются еще сильнее. И тогда следует второй импульс. Если первый импульс достигает манаса, читты, ахамкары, будхи, то есть 14, 15, 16 таттва, то второй поток импульса пяти чистых таттв проникает еще глубже. Еще глубже – это означает, что еще глубже, кто помнит? Нет, прокрити таттва и пуруши таттва, они как раз в этом процессе тоже на пути к кончукам растворяются. Глубже означает ниже. А? Да, тело. Таттвы еще ниже включают танматры, праны, карминдрии, джняниндрии. Это означает, что грубые телесные энергии начинают растворяться, и божества начинают пробуждаться в чакрах, каналах, в пяти джняниндриях. Начинается обожествление тела. Это наступает именно таким образом.
Начав медитировать на тебя с мантрой, некоторые из твоих преданных, о Господь, даже в своих трансцендентальных существованиях не могут вместить свой экстаз. Радующиеся, как если бы они стали королями, часть твоих преданных в празднестве поклонения разливают вино бессмертия везде по всему миру.
Вино бессмертия – это Дивьябхава и Брахмабхамбхава, в которые погружены такие преданные. Они разливают их, естественно, где бы они ни были, поскольку пребывают всегда в экстазе и блаженстве. Сами они могут быть нищими, но на уровне тонкого тела они богаче всех королей. Что происходит с королями после покидания физического тела? На физическом мире забвение, а для души в тонком мире еще что происходит? Суд Ямараджа и направление в соответствии с грехами и заслугами. Но такие чистые преданные после смерти, вот кто являются настоящими королями. Они окружены ореолом славы, их сопровождают боги, разнообразные живые существа, находящиеся в их прибежище. И они не видят ни ямы, ни служителей ада, ни духа, управляющих ими, поскольку в их кармическом видении проявляются только чистые божественные миры и чистые страны.
Те немногие избранные, чьи желания вызывают бесконечное впитывание нектара твоего почитания, являются ли богами или освобожденными существами, или они кто-либо еще, о Господь? Впитывая Вселенную в себя, как принадлежность поклонения, какими необозримо тяжелыми и все же какими легкими становятся преданными, преданные.
Почему необозримо тяжелыми и легкими становятся преданные? Необозримо тяжелыми, потому что они вмещают в себя Брахмабхамбхаву. Они вмещают в себя все мироздание, пребывая в Брахмабхамбхаве в свернутом виде. Необозримо легкими, поскольку Брахмабхамбхава и все мироздание чисты, пустотны, иллюзорны, и в них нет ничего материального, ничего привязанного, ничего эгоистичного, ничего кармического, ничего омраченного. Чистые таттвы управляют всем мирозданием, но чистые таттвы очень легки, чисты и святы, поскольку не связаны с ограничениями, а связаны только со свободой.
для преданных волнение, вызванное метаниями органов чувств, когда совершается поклонение, является действительно источником бессмертия, точно как было для богов волнение океана молока. Некоторые рассматривают поклонение как корову, дарующую желаемое, которое удовлетворяет все желания, но другие, обращенные внутрь, пьют молоко более сладкое, чем струю нектара. Даже метание органов чувств, известное как этот мир, благоприятствует посвящению преданных в высшее сверхъестественное празднество поклонения. Для преданных волнение, вызванное метанием органов чувств, когда совершается поклонение, является действительно источником бессмертия, точно как было для богов волнение океана молока.
Каждая фраза здесь мистически зашифрована. Здесь очень сложные алхимические истины ситхов, которые непосвященному сложно понять. Только чуть-чуть их и коснемся. Долго это описывать надо, расшифровывать. Метание органов чувств означает раджас, который возникает в результате восприятия, проявления пяти кармы индрии и пяти джняны индрии и соответствующая прана, связанная с ним. Иногда это может быть энергия восприятия, иногда может быть энергия ума или энергия желания. И даже такой раджас, который возникает в результате движения кармической праны по каналам, в результате упасаны становится нектаром. Становится нектаром означает, транспортирующая прана, идущая от глаз к объектам восприятия, не утрачивается, не рассеивается, а напротив. Транспортирующая прана в результате акта восприятия или движения возвращается в сушумна-нади. Из внешних объектов извлекается самания и вишеша-спанда, импульс, вибрация Бога. Благодаря такой транспортирующей пране и взаимодействию объектов, органов чувств с их объектами. Когда прана возвращается в сушумна-нади, сушумна наполняется, и прана, поднимаясь по сушумне, наполняет сахасрара-чакру, вызывая амриту – нектар. Это толкование, только касающееся чакров, чакр каналов и энергетического тела. Но также такое действие происходит и на уровне астрального тела или на уровне ментального тела, поскольку раджас, на разных уровнях сублимируясь, становится нектаром чистого осознавания. Прана, задействованная в результате поклонения, перестает быть связывающей. Она перестает привязывать ум и, напротив, придавая динамику и активность органам чувств, преображается в нектар. С этим связаны некоторые принципы в тантре, такие как сукха-шунья, блаженство-пустота, Кама-кала – первый миг самовозникновения и самоосвобождения желания. Маха-милана – великая встреча, восприятие и энергии. Самарасья – единый вкус. По мере практики все эти понятия будут вновь и вновь всплывать для вас и открывать свои тайны.
В жаре интенсивной преданности, о Господь, поклоняющемуся Тебе как своему истинному Я, нет причины мне быть горестным, однако это высший плод горести.
Тапас интенсивной преданности сжигает васаны, сжигает самскары и васаны. Самые активные самскары, проявляющиеся в этой жизни. Все проблемы, горести, напасти, беды происходят от васан, от самскар. Из-за того, что в тонком теле есть группы образов, группы внутренних божеств, внутренних энергий, которые не едины с Богом, которые слишком удалены от них, от Него. В результате тапаса интенсивной преданности все они сжигаются. Внешние проблемы называются адхибаутика. Например, проблемы холода, проблемы бедствий, проблемы нападений других людей, что-то внешнее, когда все, что происходит извне, жара, зной, холод, голод, это абхибаутика. Проблемы внутренние, субъективные, называются адхьятмика. Все, что приходит от нечистого ума, от омрачений, от сомнений, от неверия, метаний, от собственного «я», когда человек сам себе приносит проблемы, называется адхьятмика. Они тоже уничтожаются интенсивным пылом преданности. Наконец, проблемы, происходящие от злых планет, мирских богов, воплощенных в глазах, ушах, в индриях, воплощенных в каналах тела, внутренних божеств мирских, от духов кармических кредиторов. Это называется адхидайвика. И проблемы этого плана также уничтожаются тапосом преданности. То есть субъективные, объективные, внешние и внутренние и божественные, связанные с принципом судьбы, дайва, три типа препятствий и проблем растворяются силой преданности.
Некоторые рассматривают поклонение только как способ приложения усилий для достижения твоего состояния. Но для преданных это процесс, во время которого они наслаждаются сладостным блаженством союза с тобой.
Поклонение, вначале которое совершается согласно ритуалу, требует усилия, требует ингредиентов для поклонения или каких-то действий, мантр, визуализаций. Это называется крия-упасана. Шудха-упасана, чистое поклонение, не требует усилий, ритуалов, мантры, визуализации, оно представляет чистое пребывание в божественной милости. И такое чистое пребывание в божественной милости есть непокидание дивья-бхавы. Это подобно тому, как если бы у вас был радиоприемник, и вы его подключали, настраивали, крутили ручку настройки. И вот все эти усилия, это и есть крия-упасана. Но когда вы настроились на нужную частоту, заиграла музыка, вы уже ничего не делаете, только слушаете. Это называется шудха-упасана. Шудха-упасана означает, вы купаетесь в нектаре божественной милости. И этот нектар изливается спонтанно, простым, естественным и безусильным поддержанием смараны, памятования. Такое поклонение не отлично от естественного созерцания. На этой стадии естественное созерцание сахаджа и упасана сливаются. То есть на стадии шудха-упасаны, пребывание в сахадж-дхите, естественное созерцание, это становится одним и тем же. Это разные грани одного присутствия. Присутствие в Боге носит и созерцательный характер, и характер упасаны. Таково отличительные свойства учения Анутара-тантры.
Хотя и чуждые условности, поклонение тех, кто стал свободным благодаря исступленной преданности, какое приносит величественное окончание. О Шамбу, ты единственный истинный чудесный объект поклонения, который истекает из сердец, ошеломленным вкусом сладостного нектара преданности. Учитель, в то время, когда я очарован твоим поклонением, позволь моим органам чувств стать полными, чистыми, преданными и сильными. Хотя и чуждые условности, поклонение тех, кто стал свободным благодаря исступленной преданности, какое приносит величественное окончание. Некоторые рассматривают поклонение только как способ приложения усилий для достижения твоего состояния. Но для преданных это процесс, во время которого они наслаждаются сладостным блаженством союза с тобой.
Союз с Богом является блаженством, анандой. Ананда-шакти раскрывается в потоке сознания йогина. Ананда-шакти – одна из важных особенных шакти. Одна из пяти чистых татв, которая раскрывается. Кто-то может перечислить пять шакти согласно пяти татвам. Какая шакти, какой татве первых из пяти соответствует?
Первая – чит-шакти. Так. Вторая – ананда-шакти. Третья – ачха-шакти. Четвертая –
джняна.
Джняна-шакти. Криша.
Да. То есть ананда-шакти какая? Вторая. Вторая шакти из пяти чистых татв. Каждый из пяти чистых татв соответствует шакти. И упассана раскрывает вторую татву. Вторая татва – это шакти-татва. Шакти-татва всегда связана с дивья-бхавой, и упассана всегда связана с дивья-бхавой. И дивья-бхава проявляется в потоке ума йогина как ананда-шакти – энергия блаженства. И даже если йогин ранее не испытывал, например, он только медитировал, развивал чит-шакти, или только волю развивал, ичха-шакти развивал, или способность к действию, только крия-шакти, или развивал анализ и созерцание джняна-шакти, то упассана именно специализируется на второй татве, шакти-татве, и соответствует ананда-шакти. Это означает, счастье, блаженство в вашей жизни начинает возрастать. Но возрастает естественно, потому что оно изначально присуще вашему «я», когда оно погружается в Бога. Еще раз эту фразу.
Некоторые рассматривают поклонение только как способ приложения усилий для достижения твоего состояния. Но для преданных это процесс, во время которого они наслаждаются сладостным блаженством союза с тобой.
Итак, союз приводит к блаженству, и это блаженство сладостно. Сладостность этого блаженства – это когда ананда-шакти переживается в теле, в пранах, в чакрах. Это не концептуальное, не тонкое медитативное блаженство. Оно более проявлено в теле и в пранах. Сладостность означает вкус, и со вкусом связана свадистана чакра. Это означает, что в пранах такое блаженство переживается через свадистана чакру, соответствующую энергетическому телу. Оно переживается на уровне пранамая коши, энергетического тела. И эта сладостность переживается как божественный нектар. И садху, пребывая в упассане, наслаждаются этим блаженством. Для них является открытием сам факт, что ананда-шакти существует, и что она проявляется как блаженство в теле, и она обладает своим вкусом. И здесь садху может совершить ошибку, захватившись блаженством, приписав его к себе, пытаясь эгоистично им наслаждаться. А принцип здесь таков, что такие переживания блаженства мы не должны стремиться сами им наслаждаться, мы должны отдавать эти переживания Богу. Мы наслаждаемся не самим блаженством, а мы наслаждаемся самоотдачей Богу этого блаженства, и наслаждение приходит как результат такой самоотдачи еще более тонкая божественная милость. То есть, переживая блаженство Богу, садху подносит его Богу и наслаждается самой божественной милостью. За счет этого его блаженство утончается все более и более, и к нему нет никакой привязанности. Мы не присваиваем это блаженство. Любая попытка присваивать означает остановку в упассане, огрубление, поскольку блаженство, нисходя в телесные обители, в земные обители, неизбежно преломляется. И сама попытка присваивать это блаженство приводит к его огрублению и духовной остановке на пути освобождения. Тогда программа Саюджа Мукти, Саропья Мукти или программа освобождения останавливается и активируется кармическая программа переживания блаженства сансарных небес следующей жизни.
Погружаясь в Твое почитание, о Господь, абсолютное сокровище всего поклонения, ох, какое сверхъестественное великолепие излучается из органов чувств! Такое смирение истинно видимо только в Тебе, о Учитель, хотя Ты и признанный Господин Вселенной, почитаемый слугами. Вне конкретного или абстрактного, вне существования ли или несуществования, позволь великому празднеству Твоего почитания всегда сиять во мне, кто достоин похвалы.
Упасана — это всегда великое празднество. Это вечный праздник, вечный всегда праздник, но не такой, как праздник в миру. В миру праздники — это что-то опасное даже. Можно переесть, или на следующее утро люди просыпаются с тяжелой головой, творят разные непотребства, может быть, и часто праздники выливаются, вот что-то такое неконтролируемое. Потому что души пытаются тоже испытывать блаженство, но они через грубые татвы это пытаются. Но празднество во время упасаны, оно тонкое, оно тихое, в нем нет страстности такого сильного раджаса. Оно имеет накал, может иметь очень глубокий накал. Но оно тонкое, тихое, связанное с переживанием чистых татв. И оно не связано с принципом наслаждения от праздника, присвоения. Душа не стремится наслаждаться этим праздником. Душа стремится только оставаться в божественной благодати. И она наслаждается, но это наслаждение в духе самоотдачи, в духе преданности. Она не становится наркоманом. Наркоман опьяняется приходящим блаженством. И он не отдает его Богу. Он тонет в нем, запутывается, эгоистично присваивает, в результате губит свою жизнь. И это тем более блаженство, которое возникает временно и происходит от условных элементов материи. Душа же наслаждается истинным, божественным блаженством. И даже это блаженство она испытывает аккуратно в духе самоотдачи Богу. И такое блаженство никогда не заканчивается, оно всегда питает душу. Оно преображает ее судьбу и преображает мир вокруг так, что атмосфера мира тоже меняется. Это блаженство Дивья Бхавы. Поэтому жизнь садху – это жизнь в вечном празднике. Боги, святые, ситхи, они не находятся в обычной кармической бхаве. Они все в Пашу-бхаве, Манушья-бхаве, Асура-бхаве, Пхута-бхаве, Прета-бхаве, Нарака-бхаве, в состояниях адов, духов, привидений, асуров. Они не находятся в таких существах, в состоянии обыденного мира людей. Все божественные существа пребывают в Дивья-бхаве. Она имеет разные оттенки. И вот Дивья-бхава – это и есть празднование. Что-то возвышенное, что-то очень глубокое, прекрасное, очень счастливое. Говоря простым языком, все божественные существа просто пребывают в экстазе. Они пребывают в спектре эмоций – счастье, радость, блаженство, восторг, экстаз, прославление, восхваление Бога, откровение. А затем идут еще более великие боги, пребывают в более непостижимых планах божественного величия. Пять чистых татв – это все планы божественного величия, непостижимости божественное величие. И это запредельное празднество, это очень возвышенное состояние души. И тот, кто пребывает в непрерывной упасане, его праздник никогда не заканчивается. Пока он в упасане, праздник всегда с ним, потому что он купается в океане Ананды. Таким же образом боги, ангелы, девы, гандхарвы, небесные существа никогда не покидают возвышенного праздничного состояния. Так же и садху, когда он утром просыпается, вспоминает, Бог есть. Какое счастье! Все, все, вопрос решен,
Вопрос дня решен, чем заниматься днем решено, быть в экстазе от Бога. Куда идти решено, продолжать идти в экстаз Бога. Проблематика дня завершена, исчерпана одним только вспоминанием, что божественный экстаз всегда существует и всегда есть, и все остальное разворачивается отсюда, начинает становиться игрой. Он играючи делает упассану, асаны, пранаямы, все становится, все методы, они перестают быть нудной, обязательной дисциплиной, безрадостной. Они становятся, да, это часто бывает, безблагодатные методы, они надоедают в конце концов. То есть вы делаете асаны 10 лет, 12 лет думаете, сколько их можно дальше делать? Когда это закончится вообще? А что я буду, Г-80, а тоже буду делать эти асаны? В конце концов ум начинает сопротивляться, он ожидал что-то необычного. Где он спрашивает, где экстаз, где праздник, где счастье, где все это? Но такого не произойдет, если вы делаете упассану. Если ваша упассана истинная, то вы входите в это счастье независимо, делаете вы асаны или нет, делаете вы что-либо или нет. И тогда все методы становятся игрой, становятся танцем Дивьябхавы. Они происходят естественно в теле, без всяких усилий, без напряжения, просто как подношение для усиления этого состояния блаженства. Нитья садхана, сутра, упасана, медитация, практика, они делаются, не покидая этого изначального состояния Дивьябхавы. Они делаются из Дивьябхавы. Поэтому в тантрах, в Рудра-Ямале, в других тантрах говорится, бесполезные мантры, бесполезные ритуалы, бесполезные пранаямы, техники, если они делаются без бхавы, без дивья-бхавы, здесь дивья-бхава, без этого божественного праздника. То есть они все безблагодатные на воле, на уме, на эгоистичном стремлении. Я достигну, может быть, еще на чем-то, по-спортивному, бесполезно. Но именно этим занимаются сотни тысяч разных йогов. Но в конце концов, если им не удается открыть этот нектар Дивьябхавы через упассану, они останавливаются на духовном пути. Они терпят неудачу, они понимают, что они что-то важное упустили. Им надо возвращаться и это восстанавливать. Но йогин, который реализовал эту Дивьябхаву, он находится, не покидая в этом состоянии праздника, в этом возвышенном состоянии. И его созерцание развивается, а грань этого созерцания – это и есть Дивьябхава. Состояние вечной, непрекращающейся ананды, осознавание игры. И естественно, в этом состоянии есть любовь. Естественно, есть чистое видение. И когда есть игра, блаженство, любовь, чистое видение и понимание пустотного характера всех явлений, естественно, и созерцать легко. И самоосвобождение и самоотдача происходит естественно, потому что невозможно всерьез принимать тяжелую кармическую материальную реальность, когда душа в экстазе. Она не отождествляется с ней, она пребывает в самоосвобождении, если она созерцает. Например, такую душу кто-то попытается обидеть. Душа скажет, думаете, она начнет обижаться, ввязываться в разборки. Она посмеется, да, какой-то сумасшедший, бедный мой брат. Он просто не видит этого экстаза, что с него взять? Он и так несчастен. Разве она будет обижаться? То есть он же обижает не от хорошей жизни. Он же не в экстазе, он же не в ананде, поэтому его собственный мрак должен куда-то выплеснуться. Вот он выплеснулся на меня. Так пусть он будет трижды благословенен. Такая душа раздает благословение в ответ на проклятие. Потому что у нее огромная любовь, у нее огромное сострадание. Потому что она видит, что проклятие других или зло от других, недоброжелательство от чего происходит? От отсутствия благодати. Если нет благодати, то это происходит. И такая душа сострадает, естественно. Но сама она находится в таком счастье, в такой ананде, что она не воспринимает это на свой счет. Она никак не отождествляется с этим. И она не покидает никогда любви, благодати, счастья и радости. Поэтому и самоосвобождение естественно. И она уже больше не повторяет фразу «Гуру, я все понимаю, но сама освободить не могу». Она говорит «Гуру, я все понимаю» и отлично освобождается все. Без проблем. Вообще. В одну секунду. Потому что я настолько полон Ананды, что как это может не освободиться? Я настолько полон благодати. Я пребываю в таком празднике радости. Удивительно, чтобы это... Что еще это может быть, как не самоосвобождение?
Поклонение тем, кто, принеся в жертву все свои желания, гнев и гордость, непрерывно совершает твое поклонение. Ими ты истинно доволен. Самым великолепным является этот путь поклонения через преданность, которая, хоть и представляемая пустяком, является на самом деле совершенной драгоценностью.
Итак, преданность наряду с созерцанием – это волшебная драгоценность. Некоторые ее сравнивают с волшебной коровой Сурабхой или Камадхену, исполняющей желания. И йогин открывает эту волшебную драгоценность, когда в его сердце любовь к Богу достигает полноты, его самоотдача упасана. Наполненность Богом, достигают полноты и становятся полностью благодатными. И когда три действия тела, три действия речи и три действия ума становятся полными, полностью благодатными, все, что бы он ни совершил, все является чистым, приносящим благо и исполнено дивья-бхавы. Тогда карма больше не властна над ним, и он не запутывается в собственных проявлениях тела, речи, ума своих и тела, речи, ума других. Достаточно. О-о-о.